Здравствуйте, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Слушание в Конгрессе США по делу о бостонских взрывах. Каким был день победы с экрана? Перспектива строительства космодрома «Восточный» пугает жителей Благовещенска. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Можно ли было предотвратить взрывы на финише бостонского марафона 15 апреля? Ответ на этот вопрос в четверг пытались получить американские законодатели. Репортаж со слушаний в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США ведет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В оценочном докладе, составленном сотрудниками служб безопасности города Бостона и штата Массачусетс за несколько дней до апрельского марафона, был пункт о вероятности закладки взрывных устройств на старте и на финише. Однако представители полиции штата утверждают, что такое предупреждение было скорее дежурным и не основывалось на конкретных фактах или угрозах. Открывая слушание в четверг, председатель комитета по внутренней безопасности республиканец Майкл Маккол выразил опасение, что братья Царнаевы преуспели в организации взрывов в Бостоне потому, что не сработала вся огромная система предотвращения терактов. Маккол добавил, что взрывы в Бостоне оказались такой же неожиданностью, как и теракты 11 сентября. После этих взрывов возникли вопросы о том, были ли связаны в единое целое отдельные известные факты до и после атаки. Более 10 лет назад мы поняли, насколько опасна неспособность представить себе полную картину происходящего. Организаторы слушаний снова вернулись к факту 2011 года, обращению российской ФСБ к американскому ФБР, а затем и к ЦРУ, с запросом о вероятной причастности старшего из братьев Царнаевых, Тамерлана, к радикальным группам. После трехмесячного расследования ФБР не нашло в молодом человеке ничего подозрительного и, в свою очередь, направило российской стороне просьбу поделиться дополнительными данными, которая осталась без ответа. Дело было закрыто. Майкл Маккол поинтересовался, была ли полиция Бостона поставлена в известность о направленном двум федеральным агентствам предупреждении российских спецслужб, в поле зрения которых попал Тамерлан Царнаев. Ответ приглашенного на дачу показаний комиссара бостонской полиции Эдварда Дэвиса был отрицательным. До того, как произошли взрывы, были ли вы проинформированы, что после получения сигнала от российских спецслужб ФБР завело дело на Тамерлана? Нам это было неизвестно. А если бы вы располагали такой информацией, считали бы вы ее полезной? Да. Но поменяло бы обладание такой информацией что-либо для бостонских полицейских? Их руководитель Эдвард Дэвис в этом не уверен. Очень трудно сказать. Мы бы ее, конечно, приняли к сведению. Разумеется, поговорили бы с подозреваемым. Насколько мне известно, тогда ФБР уже это все проделало и закрыло дело Царнаева. Не могу утверждать, что я пришел бы к иному решению. Пытаясь понять, где произошел просчет, Маккол не отступал. Но если бы вы с подачи российских спецслужб узнали, что этот человек – экстремист, выезжал за границу и вернулся в Соединенные Штаты, побудило бы это вас более пристально к нему присмотреться? Несомненно. На взгляд другого участника слушаний, бывшего независимого сенатора Джозефа Либермана, взрывы в Бостоне можно было предотвратить. Полагаю, что хоть это было бы нелегко, но возможность предотвратить теракт в Бостоне была. В сущности, надо признать, что система внутренней безопасности, которую мы создали после 11 сентября для защиты американского народа от террористических нападений, оказалась неспособной остановить братьев Царнаевых. Огромной проблемой Министерства внутренней безопасности, созданного после событий 11 сентября по его настоянию, Джозеф Либерман считает недостаточную способность данного ведомства отделять зерна от плевел в огромных базах данных о подозреваемых в терроризме. Комиссар бостонской полиции Эдвард Дэвис полагает, что передовой линией обороны должны быть не базы данных, а бдительность граждан. Не существует идеальных технических средств, средств. Не существует компьютера, готового выдать имя террориста. Важнейшим звеном работы по предотвращению терроризма является общественность. Именно она способна наилучшим образом взаимодействовать с правоохранительными органами, когда они обнаруживают что-либо подозрительное. Слушания в Палате представителей об обстоятельствах, сопутствовавших взрывам на Бостонском марафоне, продолжатся 10 мая. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Правоохранительные органы США продолжают расследование террористического акта во время Бостонского марафона. Жертвами взрывов, устроенных, как полагают выходцами из России, братьями Тамерланом и Джахаром Царнаевыми, стали 3 человека. Около 170 получили ранения. Полиция и секретные службы пытаются установить маршруты передвижения и характер деятельности в течение последнего года старшего из братьев Тамерлана, который, как сообщается, несколько месяцев провел на территории России, в Москве, Чечне и в Дагестане. К Царнаеву проявляли интерес спецслужбы США и России, однако детально разобраться в мотивах и характере его действий они по каким-то причинам не смогли. Живущий в эмиграции в Лондоне чеченский политик Ахмед Закаев, продвигающий концепцию независимой Чеченской республики Ичкерия, ищет доказательства того, что Царнаев на самом деле был связан с российскими специальными службами и что Кремль объективно мог быть заинтересован в террористической деятельности братьев. Беседу ведет корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Расследуя теракты в Бостоне, американская страна пыталась выяснить, не стояли ли за братьями Царнаевыми какие-то террористические организации. И они пришли к выводу, что братья действовали в одиночку. А что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно уверен в том, что они действовали не в одиночку. То есть я имею в виду, что это был чей-то заказ, и они были исполнителями этого заказа. Кто-то же должен был извлечь какую-то выгоду. Сами братья Царнаевы такую выгоду не извлекли. Один погиб, другой, наверное, будет приговорен пожизненно отбывать срок в американской тюрьме. Родители Царнаева тоже никакой выгоды не извлекли из этого. Семья брата старшего, жена и дочь, естественно, тоже являются своего рода жертвами этого трагического события. Чеченский народ, этническими представителями которого являются братья Царнаевы, тоже во всех отношениях никакой выгоды от этого не получили. Я считаю, что за этой трагедией стоят российские спецслужбы. И я буду думать так до тех пор, пока у нас не будут ответы, вот, например, на такие вопросы. Почему российские спецслужбы, которые дали информацию ФБР о том, что этот человек может примкнуть к радикалистам на Северном Кавказе, и потребовали от американских коллег провести такое расследование. Американцы провели соответствующее расследование, но ничего подозрительного они не нашли. И для этого они снова обратились к российским коллегам и попросили, ну, дайте нам дополнительную информацию, о чем вы беспокоены по поводу этого товарища, у нас так как ничего мы такого подозрительного не обнаружили. Царнаеву было сказано, что они от своих российских коллег получили на него информацию о том, что он может быть опасен для американского сообщества, для России. Царнаев знал, что ФСБ интересуется им. Однако, по истечению одного года, зная, что совершенно точно российское ФСБ интересуется вами, вы сами добровольно решаете лететь в Москву, туда, где вас могут арестовать. Человек сам решает добровольно прибыть в Москву, но, однако, ни задержания, ни допроса не происходит. Еще самый главный вопрос. Где старший Царнаев провел время между январем и мартом, с того момента, как он прилетел в Москву? Потому что, по словам отца, мы знаем по информации, что он в январе вылетел в Москву, и мы знаем, что, по словам отца, в Дагестан он прибыл только в март. В принципе, один месяц с лишним. Где провел Царнаев? Необходим ответ на этот вопрос. Я предполагаю, он находился там же, где находился Аз-Завахири в 97 году, который был задержан ФСБ в Дагестане и 6 месяцев провел там, и после этого он был отправлен в Афганистан еще в 97 году. Это официально Патрушев, тогдашний директор ФСБ, вынужден был признаться на заявление Александра Литвиненко, который сказал, что у него есть информация, что он точно знает, что в те годы был задержан Аль-Завахири и находился в Москве полгода. И Патрушев ответил, да, он у нас находился, но мы не смогли идентифицировать его, и поэтому мы его отправили туда, откуда он прибыл. Вы можете поверить, что ФСБ, задержав Аль-Завахири, не могли идентифицировать его личность? Конечно, нет. И у меня есть предположение, что Царнаев тоже находился недалеко от мест, где на сегодняшний день работают сотрудники ФСБ. Мое мнение, что с этого момента он был их полностью под их контролем. Когда он прибыл в Дагестан, 6 месяцев он провел там. После этого он приезжает несколько раз в Чечню. То есть этот человек не просто отсиживался в горах или в лесах, этот человек совершенно спокойно перемещался по всей России. Мы знаем ситуацию на Северном Кавказе, мы знаем, насколько она отслеживается российскими спецслужбами, что человек, который взят ими на примету, как опасный, возможность, то он может примкнуть к кавказским маджахедам, он не мог без определенного прикрытия или поддержки участия российских спецслужб перемещаться так. И поэтому для меня абсолютно очевидно один факт, что за этим терактом стояли те, кому это было очень выгодно. И те, которые извлекли от этого выгоды во всех отношениях. Чеченский вопрос и чеченские сопротивленцы скомпрометированы уже окончательно. И подход к чеченскому вопросу в международном сообществе и ведущих странах Запада, конечно, может измениться. Но есть другой вопрос. Он был в Чечне у своей сестры. Ее муж является офицером правоохранительных структур Российской Федерации. И он неоднократно за этот период посещал Чечню и бывал там. И поэтому у меня есть предположение, исходя из того, что я раньше сказал, кому это выгодно, и исходя уже из тех фактов, что этот человек совершенно спокойно перемещался по Чечне, он мог и контактировать с теми, кто находится в горах, он мог контактировать с теми, кто находится на равнине, он мог бывать и в Москве, и выехать снова в Америку, тогда, когда ему это было необходимо.
В таком случае, какова может быть роль или причастность ко всей этой истории Кадырова?
Почему-то журналисты, наверное, хотят провести какую-то аналогию с тем, что этот теракт произошел вскоре после того, как Рамзан оказался в списке Магнитского. Я не думаю, что у него есть какие-то возможности или такие ресурсы, чтобы провести что-либо в Соединенных Штатах Америки.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Число погибших в результате обвала в конце апреля зданий пяти швейных фабрик в пригороде столицы Бангладеш Дакки уже приближается к 1000. Масштаб этой катастрофы, ставшей самой крупной в истории страны, привлекли внимание всего мира к ситуации и условиям труда на фабриках Бангладеш, которая является вторым по объемам производителем и экспортером текстиля в мире. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Правительство Бангладеш заявило, что проинспектирует швейные предприятия по всей стране на предмет соблюдения техники безопасности и устойчивости зданий, в которых они располагаются. 18 фабрик уже закрыты навсегда, не пройдя проверку. 6 успешно выдержали инспекцию и возобновили работу. Однако западные эксперты обращают внимание на то, что строительные трудовые нормы, установленные в Бангладеш, не выдерживают никакой критики. В четверг, 9 мая, в бангладешской столице Дакки в результате халатности владельца произошел пожар еще на одной швейной фабрике. Вновь погибли люди. Вот что рассказал один из свидетелей.
Когда здание охватил огонь, мы все бросились на помощь, и почти сразу приехали пожарные и начали тушить огонь. Потом я видел, как они доставали обгоревшие тела рабочих и тело самого хозяина фабрики. Еще я видел машины скорой помощи, которые отвозили пострадавших в больницы.
Ранее 9 мая стало известно, что число погибших работников пяти швейных фабрик, находившихся в рухнувшем 24 апреля восьмиэтажном здании «Рана Плаза» в окрестностях Дакки, скоро достигнет 1000, и, возможно, из-под обломков будут вытащены еще сотни тел, поскольку поисковые работы продолжаются. На подобных фабриках в Бангладеш молодые женщины составляют как минимум треть всего персонала. В возведенном полулегально и без соблюдения всяких норм зданий, кроме фабрик, располагались также 3 банка и несколько торговых центров. В момент катастрофы там находились как минимум до 3500 человек. Как говорит один из офицеров местной полиции, все новые и новые тела погибших, которые достают из-под обломков здания, складывают для опознания на территории одной из школ поблизости.
Мы смотрим на тела, которые приносят сюда, и следим, чтобы их отдали родственникам, чтобы все шло по правилам. Кроме того, на нас лежит ответственность за деньги, которые администрация района выделила семье каждого погибшего на похороны, чтобы они их получили. За каждую потерю полагается около 20 тысяч така, это где-то $250. И, конечно, мы осуществляем надзор за общим порядком, за тем, как доставляют и увозят тела.
Многие из 2500 спасенных получили ранения, в том числе тяжелые, но точное число пострадавших до сих пор не установлено. Около 400 бывших работников провели сидячую акцию протеста, заблокировав трассу, соединяющую город с югом страны. Они требовали выплатить им деньги за вынужденный простой и компенсации за полученные травмы и увечья. Родственница одного из погибших рассказывает.
Каждый день мы приходили сюда, чтобы найти тело моего брата, и нашли 13 дней спустя. Каждый день все члены нашей семьи находились здесь с утра до вечера, до самой глубокой ночи. Теперь мы нашли тело. С самого первого дня мы обыскивали все больницы, потом обыскивали руины, но безуспешно.
Средняя заработная плата работника текстильной фабрики в Бангладеш около 35-40 долларов в месяц. Главной причиной катастрофы 24 апреля, по последним данным властей, стали установленные на крыше Рана Плаза без разрешения 4 мощных электрогенератора. Из-за их вибраций в сочетании с вибрацией швейных станков в фундаменте появились трещины, о которых знал владелец здания Мухаммед Сахель Рана. Однако он скрыл эти сведения, а после катастрофы пытался бежать в Индию. Полиция задержала его и владельцев всех 5 уничтоженных фабрик. Их обвиняют в халатности, незаконном строительстве и в том, что они угрозами и шантажом принудили рабочих нарушить нормы закона и возвести комплекс, заведомо опасный в техногенном отношении. Кроме того, Мухаммеда Сахеля Рану могут обвинить еще и в массовом убийстве, за что в Бангладеш полагается смертная казнь. Обеспокоенность условиями труда в Бангладеш выразили западные страны, в первую очередь европейские и международные правозащитные организации. В специальном заявлении ЕС отмечается, что Евросоюз рассматривает разные возможности заставить власти Бангладеш радикально изменить ситуацию с обеспечением безопасности труда. Для этого Евросоюз может, например, воздействовать на систему торговых льгот, через которую Бангладеш имеет широкий доступ на европейские рынки. Текстильная промышленность Бангладеш – вторая по величине в мире после китайской. Экспорт тканей и одежды из хлопка и шерсти на сумму 18 миллиардов долларов ежегодно составляет 80% доходов страны от внешней торговли. В этой отрасли заняты около 3 миллионов человек, которые в последние годы уже около 10 раз организовывали массовые забастовки и демонстрации протеста против невыносимых условий труда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Всплеск уличной активности гражданских активистов, начавшийся после митинга в поддержку политзаключенных 6 мая и продолжающийся попытками запустить бессрочную акцию протеста в Москве, а также кадровые перестановки в политических верхах, прежде всего отставка Владислава Суркова с поста вице-премьера правительства, вызвали дискуссию в экспертном сообществе о перспективе общественных перемен. В частности, обсуждается возможность раскола в окружении Владимира Путина или в Кремле в целом, и связанных с этим политических реформах. Собеседник «Радио Свобода», профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов, с ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
Есть такая теория, которая называется транзитология. Она была разработана в 80-х годах, в основном на латиноамериканском материале, которая утверждает, что раскол элит является ключевым условием успешной демократизации. В транзитологии не утверждалось никогда, что раскол элит является единственным возможным условием демократизации. Считается, что демократизация проходит оптимальным способом, если ей предшествует раскол элит. Для того, чтобы этот раскол произошел, нужно, чтобы выполнялись несколько ключевых условий. И одним из этих ключевых условий является то, что люди, которые входят в правящую группу, образуют коалицию, строящуюся на относительно равноправных основаниях. Иными словами, у каждого из членов этой коалиции есть собственные политические ресурсы. За счет этих ресурсов они могут отстаивать собственные политические позиции, и в ходе отстаивания этих позиций некоторая часть правящей группы может заключить, что ей выгоднее сотрудничать скорее с оппозицией, чем с другими, более агрессивными, консервативными или как угодно назовите по-другому членами правящей группы. Так происходит раскол элиты, он ведет к демократизации. Если мы посмотрим на то, что имеет место сейчас в России, то мы увидим, что вот это ключевое условие сейчас не выполняется. В составе правящей группы существует колоссальный дисбаланс политических ресурсов и влияния между Владимиром Путиным, который ее возглавляет, и всеми остальными ее членами, которые в сущности обязаны тем, что находятся у власти, именно Владимиру Путину. Теоретически говоря, раскол в элите не является не только единственно возможным, но и наиболее вероятным способом демократизации в России. Другое дело, что мы могли бы подумать о том, каким образом оптимизировать этот процесс. Но от нас, как таких вот думателей, оптимизация это не зависит. Она определяется объективной конфигурацией политических сил России, а она является конфигурацией, характерной для персоналистской диктатуры. В персоналистских диктатурах раскулы элит не играют такого значения, как вот в военных режимах, которые описывали в свое время транзитологи.
В контексте того, о чем вы говорите, как следует рассматривать отбраковку созданной Путиным системы, в которую входит и Медведев, и его группировка, и путинская группировка, отбраковку тех или иных членов этой элиты, скажем, Алексея Кудрина или вот недавнее смещение Владислава Суркова?
Во-первых, если бы лидер этой системы время от времени не осуществлял чистку своих подчиненных, то он постепенно утратил бы политическое влияние. И, естественно, любой такой лидер, в том числе и Владимир Путин, это понимает. Время от времени освобождение от должности тех или иных чиновников по политическим ли основаниям, по основаниям ли профессиональной пригодности, является естественным аспектом функционирования персоналистской диктатуры. С другой стороны, даже в системах настолько дисбалансированных, как российская, всегда существует некоторое соперничество между отдельными кланами или группами в составе правящей группировки, и это проявляется в кадровой политике. Но нужно видеть, что в данном случае имеет место не столько раскол внутри элиты, который мог бы привести к изменению политической системы, сколько элементарное соперничество между этими группировками за внимание, поощрение, позиции. И все это может предоставить только один человек, лидер, Владимир Путин. Поэтому я бы не стал драматизировать эти события, они совершенно естественны. И как таковые о расколе внутри правящей группы, конечно, не свидетельствуют.
Некоторые ваши коллеги, довольно уважаемые политологи, говорят, что существует два способа изменения нынешней политической сцены в России. Первый – это народный бунт или мирная народная революция, для чего необходимо вывести на улицу, по крайней мере, там, не знаю, 500 000 человек. Но это невозможно, говорят эти политологи. И другой вариант – это раскол внутри правящей элиты, если бы там 50 или 70 чиновников из администрации президента, правительства, не знаю еще откуда, вдруг бы консолидировали и образовали какую-то свою группу влияния. Из того, что вы говорите, я понимаю, что и второй вариант тоже невозможен, не говоря уж о первом.
Взвешивая относительные вероятности первого и второго вариантов, я бы сейчас сказал, что первый вариант значительно более возможен, чем второй. Нужно понимать, что если сейчас в России сохраняется относительная экономическая стабильность, то это значит, что отсутствует стимул к серьезному народному возмущению. Однако в случае, если эта экономическая стабильность не то чтобы всерьез нарушится, но поколеблется, это создаст совершенно иную конфигурацию общественных настроений, общественных и, соответственно, политических сил. Но с другой стороны, вот тот вариант с коалицией из чиновников мне представляется довольно маловероятным сейчас именно потому, что в российской системе мы имеем дело с организацией власти по сугубо вертикальному коалиционному признаку. Отсутствует ресурсная почва для того, чтобы такой раскол, как вы сейчас описали, произошел. Существующий в России политический режим таков, что именно этот вариант делает достаточно маловероятно.
В этой связи как вы оцените перспективу протестного движения? Оно не то чтобы особенно активно, но оно живо, и это показало так или иначе события 6 мая на Болотной площади у вас в Петербурге. Сейчас в Москве группа молодежи пытается завести новую кампанию «Окупай Абай» или «Окупай Горький», как она может называться.
Чем в меньшей степени правящая группа способна к реформированию системы, тем в большей степени будут возникать объективные условия для протестного движения. Потому что масса людей ощущает себя отстраненными от процесса принятия сколько-нибудь значимых решений в стране, и эти люди составляют актив протестного движения. Этот актив, в общем-то, был создан в ходе протестов 2011-2012 года, и он в значительной своей степени сохраняется. Важно, чтобы имелось эффективное руководство протестным движением, для того, чтобы его поддерживать. Но объективные условия для того, чтобы это движение осталось в виде актива, сейчас есть. Нужны особо серьезные провалы лидеров протестного движения или особо серьезные репрессии со стороны власти, чтобы устранить вот этот фактор. Но для того, чтобы протестное движение было массовым, нужно, чтобы изменились массовые настроения. И высоко вероятно, все, включая самого Владимира Путина, более или менее понимают это, что в течение предстоящего года экономическая ситуация в стране изменится таким образом, что она может изменить эти массовые настроения. Но произойдет ли это отдельный вопрос, ответ на который мало зависит и от действий властей, и от действий лидеров самого протестного движения. Поддерживая вот тот уровень протестного движения, который есть, его лидеры делают важное дело, потому что достаточно высоко вероятно, что это окажется массово востребованным в обозримом будущем.
С Григорием Голосовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вчера были задержаны около 40 участников акции протеста. Число пострадавших из-за железнодорожной аварии в Белой Калитве Ростовской области достигло 52 человек. В больницах находится 18, 10 из них в ожоговом центре в Ростове-на-Дону. Власти Москвы ввели запрет на использование автобусов на газовом топливе до выяснения причин вчерашнего взрыва. В Дагестане жители села Гимры требуют от властей компенсировать ущерб, нанесенный в результате спецоперации. 10 домов были подорваны, 26 серьезно повреждены. Работает комиссия по оценке ущерба. В Туркмении задержан полицией и уже несколько дней остается под стражей корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» Равшан Язмухаметов из города Туркменабад. Таковы новости к этому часу. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Трансляции Парада Победы из разных городов России составили основу телепрограммы вчерашнего утра на государственных телеканалах. Несмотря на предсказуемость и традиционность этого зрелища, марш военных и боевой техники по главным площадям российских городов остается довольно популярным у зрителей. Ветеранов и участников войны в публичном праздновании Дня Победы задействовано все меньше, но режиссеры массовых мероприятий изобретают все новые сценарии. В этом году, например, были шествия с портретами ветеранов. Те же телеканалы, чья задача развлекать, оказались перед выбором либо стереотипно транслировать фильмы о войне, либо вообще не обращать внимания на то, что 9 мая – День Победы. О том, какой была телепрограмма Дня Победы и как российские медиа подают этот праздник, я беседовала с телекритиком Юрием Богомоловым.
Чем меньше со временем людей на улице с орденами, медалями, планками, тем больше, по-моему, их становится на экране, на телеэкране. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Экран в эти дни, и в частности 9 мая, милитаризуется до предела, и, в общем, как бы себя чувствуешь в некотором окружении. Везде стреляют, громыхают, рвутся бомбы, люди стонут на полях сражений и так далее. Это внешнее впечатление. Что касается конкретной программы на телеэкране 9 мая, то к завтраку нам подавали парад, как всегда, внушительный, стройный. Это был еще интрига состояла в том, что мы видели как бы дебют нового министра обороны Сергея Шойгу. Была довольно, так сказать, резкая речь президента страны. А что касается дальнейшего, то установлено на главных каналах федеральных господствовали художественные фильмы на военном материале. На Первом канале это был «Диверсант», в нем еще, так сказать, блистал Галкин Владислав. На российском канале состоялась премьера сериала «СМЕРШ» об известном советском военном подразделении. На центральном канале, на московском, с утра были «Зори здесь тихие». Но ТВЦ, в общем, как-то ограничился. В основном у них был такой комедийный заряд. Они показали две картины про солдата Ивана Бровкина. Картины довольно слабенькие. Ну и, естественно, были тоже картины приключенческого военного характера на НТВ. Что было замечательного на самом деле с точки зрения такого концептуального подхода к изображению войны на телевидении, так это то, что предложил телеканал «Культура». Во-первых, глубокой ночью с 8 на 9, ну не глубокой, но достаточно, был показан замечательный американский фильм, голливудский фильм, который назывался «Нюрнбергский процесс». Фильм был поразительно актуальный в контексте сегодняшнего дня, сегодняшних проблем, связанных, ну что ли, с справедливостью, с исторической справедливостью. А уже на следующий день, это был как бы, да, последний день войны, 8 число начинался, а первый день мира телеканал «Культура» предложил такой сквозной сериал, связанный с программами, которые 20 и более тому лет тому назад были созданы Сергеем Сергеевичем Смирновым, который был первооткрывателем Бреста, Брестской крепости, героизма Брестской крепости, и затем очень много и убедительно говорил о неизвестных героях Великой Отечественной войны. Показывался фильм, документальный фильм, документально-музыкальный фильм с участием Людмилы Гурченко, где она пела, исполняла песни военных лет. Был также показаны фрагменты из фильма «Шульженко».
В прежние годы можно было считать, и принято было считать, что программа, телевизионная программа рассчитана в большой степени на тех, кто еще был участником войны или жил в то время, и фильмы подбирались на их вкус, то сейчас, конечно, все-таки по объективным причинам эта аудитория меняется. Удается ли телевидению российскому, я не имею в виду российское телевидение, определенный канал, а вообще российским телеканалам, следовать вот этой вот вынужденной тенденции, в общем, предполагать и иметь в виду, что и аудитория у телеэкранов меняется за эти годы?
Вы знаете, аудитория меняется, но, с одной стороны, мы думаем о том, что раз молодежь, то ей надо, так сказать, как бы, чтобы преобладал приключенческий формат показа этих событий. И поэтому и доминирует, значит, скажем, на первом вот это «Диверсанты» с окончания войны, а на следующий день на втором канале дается фильм под названием «Диверсант» просто. И вот эти детективно, значит, героические истории, да, еще «Китайская шкатулка» и так далее, вот, они как бы, да, ну, удовлетворяют, с одной стороны, и интерес к исторической, так сказать, стороне, и вместе с тем дает своего рода, так сказать, предлагает его в удобной и в приятной форме для молодежной аудитории. Но на самом-то деле, я думаю, под покровом вот такого рода подхода существует еще и другое. Мы понимаем все более и более, что война нанесла, в принципе, огромный урон не только по материальным нашим и человеческим ресурсам, но по такой материи, как человечность. Ее ощущается дефицит, и в ней есть некая потребность. И если раньше мы в этом отношении имели, скажем, такую картину, как «Баллада о солдате», и, в частности, «Летят журавли», то сегодня картины, которые утверждают эту тему, они встречают определенное сопротивление, как это было, вот этот скандал с фильмом «Четыре дня в мае», да, значит, где рассказывалось о том, как пришлось сдерживать советских бойцов в последние дни войны с тем, чтобы они не наломали дров. Фильм отменяли, снимали с показа и так далее. И вот такого рода проблемы, экзистенциальные, я бы сказал, да, они имеют определенный, так сказать, с одной стороны спрос, с другой стороны встречает определенное сопротивление.
Телекритик Юрий Богомолов поделился своими впечатлениями от телепрограммы 9 мая. Интересная ли была телепрограмма в День Победы? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская обращалась к жителям и гостям Иркутска.
Я ее не видела, я не смотрела, мы с утра были на шествии, на параде, как бы, поэтому я не смотрела.
Я не смотрела телевизор вообще. Ну, я правда его не смотрю, ну, совершенно, вообще не смотрю телевизор.
Сама находилась на даче, делала посадки, так что, как бы, программу не смотрела.
А я не смотрела, мы весь день гуляли. Мы на звездные сходили, потом на юные сходили, потом весь день в кафе, везде мы везде вот это были.
По большому счету фильмы нормальные были, передача нормальная была. Но очень много насыщенно эфир было о войне. Фильмы все-таки тематика большая. Лучше бы, конечно, вот эти вот все фильмы разбить на будние дни.
Я вообще не смотрела ни День Победы, ни телевизор, потому что мы были на даче.
К сожалению, я ее не смотрела, потому что с утра уехала на дачу, приехала поздно. Салют я тоже не смотрела. Поздно в 11 часов вечера был. Ребятишки уже спали, как-то оставлять их одних не хотелось.
Телепрограмма даже не могу сомневаться, что была неинтересна, потому что это настолько организованно проходит в наши годы, чтобы из поколения в поколение это передавалось. И в данный момент сейчас очень много молодежи именно, мне кажется, уже уделяет огромное внимание. И именно ветеранам, которые нам запомнилось вчера то, что много молодых людей ходили просто с охапками гвоздики и дарили это ветеранам. То бишь такое внимание, фотографировались, уделяли внимание. И это надо передавать через поколение, потому что этих людей осталось очень мало.
Да, очень интересно. Больше всего мне понравилось то, что не забывают старинные фильмы про войну. Вот вчера говорили в вечерней программе по фильму «Звезда». Новая версия, вообще шикарный фильм такой, правдивый фильм, очень интересно, да. Ну, конечно, новостные программы тоже очень хорошо освещали по этот праздник, так что это, забывать этот праздник нельзя, это святой праздник, и мы должны о нем помнить.
Мне не очень понравилась наша программа, потому что в основном показывали современные фильмы про войну, а я их не очень воспринимаю. Ну, никаких концертов не было, никаких интересных документальных фильмов или каких-то передач, связанных, может быть, с воспоминаниями. Мне не понравилось.
Так иркутяне отвечали на вопрос, интересная ли была телепрограмма в День Победы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Прокуратура в штате Уга.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит обзор американских медиа. Его представит Владимир Дубинский.
Прокуратура в штате Огайо намерена добиваться смертной казни для Ариэля Кастро, обвиняемого в похищении и изнасиловании трех девушек, которых он удерживал и пытал у себя дома в течение 10 лет.
The horrific brutality and torture that the victims endured for a decade is beyond comprehension.
Ужасные зверства и пытки, которые пришлось перенести жертвам, просто не укладываются в голове, сказал прокурор Тимоти Магинти. Пока Кастро официально предъявлены только обвинения в похищении и изнасиловании. Однако Магинти сказал, что у некоторых из изнасилованных девушек были выкидыши из-за прерванной беременности, что можно квалифицировать как убийство с отягчающими обстоятельствами. По закону штата Огайо, такого рода преступления караются смертной казнью. Когда именно Кастро могут быть предъявлены обвинения в убийстве, прокурор не сказал. Власти пока не оглашают всех подробностей расследования. Однако телекомпании CNN и газете New York Times удалось получить копию полицейского доклада, в котором говорится, что одна из жертв рассказала, что в течение 10 лет в плену у Кастро она несколько раз была беременной, и каждый раз у нее случался выкидыш, так как Кастро подвергал ее избиениям. Сообщается, что сейчас состояние здоровья всех трех молодых женщин удовлетворительное. Две из них уже воссоединились со своими семьями, а третья проходит психиатрическое обследование. Городской совет Нью-Йорка рассматривает предложение, по которому сотни тысяч не обладающих американским гражданством иммигрантов могут получить право голосовать на местных выборах. Одним из спонсоров этого предложения является член городского совета Дэниел Дром, который сказал, что когда все члены общества могут участвовать в выборах, демократия от этого только выигрывает. Слова Дэниела Дрома приводит агентство Associated Press. Агентство отмечает также, что в прошлом многие американские штаты разрешали иммигрантам голосовать, однако эта практика существовала только до 30-х годов 20 века. По законам штата Нью-Йорк, голосовать там имеют право только граждане Соединенных Штатов. Сторонники инициативы в городе Нью-Йорке заявляют, что по вопросу о муниципальных выборах город может принимать свои собственные решения вне зависимости от законов штата. Они также отмечают, что легально живущие в Нью-Йорке иммигранты должны получить право голоса, потому что они платят там налоги. Против предоставления иммигрантам права голосовать выступает мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он считает, что иммигранты могут получить право голоса только после того, как они станут гражданами США. Более того, считает мэр, выдвинутое предложение противоречит Конституции штата. Новый фильм режиссера Пола Гринграсса «Капитан Филлипс» еще не вышел в прокат, но критики уже считают, что исполняющий в этом фильме главную роль Том Хэнкс получит номинацию на премию «Оскара». Хэнкс играет Ричарда Филлипса, капитана грузового судна «Майерск Алабама», захваченного сомалийскими пиратами в водах Индийского океана в 2009 году. We have been boarded by armed pirates. If they find you. Во имя спасения команды Филлипс предложил себя в заложники. Судно было освобождено американским спецназом. Это был первый случай захвата ходящего под американским флагом судна с 19 века. Американская премьера фильма «Капитан Филлипс» намечена на 11 октября. Как отмечает кинокритик крупнейшей в США онлайн-газеты «Хаффингтон Пост» Кристофер Розен, единственный актер, который может помешать номинации Хэнкса за эту роль, это сам Том Хэнкс. В этом году на экраны выходит другой фильм с Хэнксом в главной роли. В американо-британском фильме «Спасение мистера Бэнкса» Хэнкс играет самого Уолта Диснея. Том Хэнкс 5 раз номинировался на премию «Оскара» за лучшую мужскую роль и 2 побеждал – в 1995 году за исполнение главной роли в фильме «Форрест Гамп» и в 1994 году за главную роль в фильме «Филадельфия». Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and then known my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away. Обзор американских медиа представил Владимир Дубинский.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Благовещенских окрестностях жители недовольны перспективой появления по соседству космодрома «Восточный». Речи Владимира Путина о предстоящих полетах на Марс не вызвали у населения душевного подъема. Многие считают, что в определенном смысле на Марсе жизнь может оказаться безопаснее, а здоровье космонавтов государство заботится. А вот использование для запуска ракет высокотоксичного топлива гептил в буквальном смысле может отравить жизнь сотням тысяч землян, проживающих рядом с космодромом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин.
Амурское региональное отделение партии «Яблоко» требует остановить строительство космодрома «Восточный». Первый запуск с этого объекта намечен на 2015 год. В 2010-м Роскосмос дал публичное обещание жителям Амурской области не использовать высокотоксичный гептил в качестве ракетного топлива. Однако в этом году планы поменялись. Официально было объявлено, что ракеты с космодрома «Восточный» будут запускать с помощью разгонных блоков фрегат, работающих именно на гептиле. Это вещество способно накапливаться в живых организмах и особо опасно даже в ничтожных количествах для беременных и детей. Против применения гептила выступал в свое время ведущий конструктор ракетной техники Сергей Королев. Последствия от использования гептила ощутили жители нескольких областей Казахстана и Алтайский край, куда падали отработанные ступени ракет, стартовавших с Байконура. Сценарий развития космодрома «Восточный» давно написан, но не обнародован, говорит председатель Амурского отделения партии «Яблоко» Наталья Калинина.
Все, что связано с деятельностью космодрома, это информация открытая. И, в общем, все это происходит открыто. Но как можно говорить об открытости, например, по поводу проведения тех же общественных слушаний в 2010 году, которые были проведены в закрытом городе Углегорске? Мало того, в городе Углегорске, хотя они должны были быть проведены в Благовещенске. И еще, помимо этого, поскольку это касается влияния воздействия еще и на Хабаровский край, Якутию, то, соответственно, должны были быть проведены слушания. уже не там. То есть вот это вот все мы сейчас будем выяснять, будем посылать официальные запросы в том числе, дабы получить именно официальные ответы.
Примечательно, что во время своего недавнего визита в Амурскую область и посещения космодрома президент Путин ни словом не обмолвился о безопасности запусков, зато строил прожекты, что полеты на Марс будут осуществляться именно с Восточного. Стратегический объект уже переживает третью трансформацию за свою историю. В советское время здесь располагалась ракетная дивизия. В 90-е годы она была преобразована в космодром «Свободный». За все время его существования было произведено 5 запусков ракет, которые выводили на орбиту иностранные спутники. Сейчас Роскосмос заявляет, что в год будет производиться от 10 до 15 запусков. Перспектива жить в 180 километрах от такого действующего объекта пугает жителей Благовещенска. Многие собираются уезжать, указывая в числе первых причин соседство с космодромом. Продолжает председатель гильдии риэлторов Амурской области Виталий Злочевский.
Ну, я как бы вынужден доверять официальной статистике, то есть на сегодняшний день, более-менее разобравшись с этим вопросом, я вывел для себя информацию, что реально покидают Амурскую область 12 тысяч человек ежегодно, ну вот последние 2 года. Поэтому для меня лично это стало шоком. Я обратил внимание, что буквально вот в последние месяцы, что гораздо больше стало обращений людей, связанных с желанием продать здесь недвижимость и купить недвижимость в центральной части России. Народ уже привык не верить властям. Поэтому то, что первоначально заявлялось, что пуски ракет будут на экологически чистом топливе, тогда вроде пытались верить. А когда сейчас в открытую было заявлено, нет, будет гептил, но он будет совсем мало, и мы будем его возить вот так вот очень аккуратно, учитывая, что у нас каждый месяц происходят аварии на железнодорожном транспорте, ну, говорить о какой-то вере в этом смысле, наверное, будет неразумно. Поэтому даже если власти признались в этом факте, то понятно, что они скрывают больше, чем разрешают себе сказать.
Все разговоры об опасности космодрома нагнетаются искусственно, считает министр по строительству этого объекта Константин Чмаров.
Никто не говорит о пестицидах в обыкновенном колхозе, какой вред наносят. Никто не говорит о хлорке в тоннами, которые мы хранили на складах. Ну, страхи гептил. Ну, никто не может, понимаете, пройти 200 километров до Свободного, сказать, ребята, а как вы там жили? А там же ни одного случая, ни с фамилиями, ни с негативными последствиями, никто не может назвать. Одни домыслы, страхи, паника. Значит, посмотрите Байконур, где ядерная технология, где и компоненты топлива. Я 5 лет части был, понимаете, на гептиле и амиле. И вот когда говорят люди, а я еще раз повторяю, большинство невежды, не знающие, что это за компонент, пользуясь слухами, разносят это, понимаете, по всему.
Все это не более чем эмоции, говорят экологи. Исходя из риторики Константина Чмарова, создается впечатление, что гептил чуть ли не самое безопасное вещество на планете. Продолжает исполнительный директор экологической организации АМУРСАЭС Петр Осипов.
Есть данные по космодрому Байконур, есть данные по повышению там заболеваемости, по мутагенному влиянию на плод. Есть большие массы трудов, которые по этому поводу опубликованы. И в данном случае я хочу подчеркнуть, что никакой паники, ну, по крайней мере, наша организация не сеет. Мы хотим понять, какие меры будут приняты при обращении с высокотоксичным химикатом. А для меня вот сейчас стало совершенно непонятным. Выдавили его из капсулы во фрегат. Капсулу куда будем девать? Каким образом будет происходить обеззараживание? Каким образом будет оповещаться население о перспективе пуска? Каким образом будет осуществляться сигнализация об аварийных ситуациях? А предусмотрены ли пути эвакуации населения в случае аварии? Вот эти вопросы, к сожалению, они остались за бортом.
Независимая экологическая экспертиза космодрома так и не была проведена. Это касается и Восточного, и его предшественника космодрома Свободного. Более 10 лет назад группа амурских ученых во главе с доктором геолога минералогических наук Александром Садовским безуспешно пыталась добиться проведения независимых исследований. Садовский тогда буквально на пальцах объяснял, что такое экспертиза и что есть космодром.
Всякое тело живет в своем времени. Вот если ты строишь, допустим, палатку, ты ее строишь на 10 дней, да? И то посмотришь, как не снесет ли тебя рекой, там не трахнет ли валуном, да? И потом, что будет от твоего костра, да? Тоже экспертиза. А если ты строишь такую вещь, как космодром, это на века. Вообще, в принципе, навсегда. Это все равно, что, допустим, ты вытащил какую-то кость и вставил себе протез. Ты уже его не вытащишь, кость не вернешь назад. То есть это шаг, который, ну, нельзя исправить. правильно.
После 2015 года, когда уже начнутся запуски, приглашать экспертов будет уже слишком поздно. Как и 10 лет назад, открытым остается вопрос, что такое космодром сегодня. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжается чемпионат мира по хоккею, и, судя по вчерашней игре с Францией, не все складывается ровно у российской сборной. Сегодня предстоит игра с Финляндией. Итоги дня вчерашнего и перспективы сегодняшнего мы обсудим со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Конечно, те, кто не видел матч «Россия-Франция» и посмотрел лишь результат в ленте новостей, я думаю, был изумлен до крайней степени, увидев, что Россия проиграла Франции за счетом 1-2. Конечно, первая мысль была, слава богу, что не Германии. Проиграть Германии в День Победы было бы, наверное, более символично. Франция все-таки, ну, конечно, Россия с Францией воевала, но достаточно давно. Но дело в том, что, конечно, Россия действующий чемпион мира и лидер мирового хоккея, а Франция это в лучшем случае, ну, скажем так, первоклассник, приготовишка, какие угодно можно произносить обидные слова, суть дела не меняется. Но, тем не менее, возможно, сборная России просто решила расслабиться, возможно, сборная России психологически не настроилась на эту игру, считая французов заведомо проходимым и легким соперником. Но признаться, что все основания так думать о своем сопернике, о сборной Франции, у российских игроков были. Действительно, во Франции нет серьезных хоккеистов. Правда, Демьен Флери, который забросил первую шайбу у сборной Франции, играет в Швеции во второй лиге. А вот Антуан Руссель, который забил победный гол в ворота сборной России, играет в НХЛ. И он как раз после окончания матча восторженно кричал своим комментаторам в телекамеру, что я думаю, что выиграть у Ильи Ковальчука я смогу только в матче НХЛ в каком-нибудь, а вот на уровне сборных это невозможно. И действительно, это казалось невозможным. До сих пор сборная России никогда не проигрывала сборной Франции. До сих пор с соперниками подобного уровня она расправлялась достаточно легко. До сих пор сборная России выигрывала 13 матчей подряд на чемпионатах мира, и не было никаких оснований думать, что французы вдруг сотворят такую сенсацию. А теперь, разумеется, вопрос, что дальше? Действительно, это была проблема сборной России. Действительно, может быть, вратарь Василий Кошечкин, который формально третий голкипер сборной России, сыграл достаточно неудачно, и именно поэтому Россия проиграла. Но ведь и вратарь это только половина команды, как говорится, а вся вторая половина играла на победу, особенно в третьем периоде, когда действительно, как говорят, шквал атак был обрушен на ворота сборной Франции. Ну, правда, что некоторые обозреватели отмечают, что не было такого задорного огонька, не было уверенности в себе, в хорошем смысле слова, в том, что можно победить сборную Франции, как говорится, одной левой. Но надо сказать, что положение команд и вообще сама турнирная схема позволяет делать вывод, что ничего страшного, ну, по крайней мере, пока не произошло. Сборная России продолжает лидировать в своей группе. После 4 матчей у нее 9 очков. Столько же у команды США, которую россияне, напомню, обыграли в предыдущем матче. У Финляндии 8, у Словакии 6 и у Франции теперь 6. Германия 4, Австрия 3, Латвия 3. Напомню, 4 команды из этой группы выходят в плей-офф чемпионата мира. Напомню, мы уже положение в другой группе. Швейцария 11 очков. Швейцария это, безусловно, самая главная сенсация чемпионата мира. Эта команда выиграла у Канады, Швеции и Чехии, то есть у всех фаворитов группы А. И теперь вот лидируют в своей группе. У канадцев 10 очков, на очко меньше, чем у швейцарцев. У Швеции 9, у Норвегии 6, у Чехии 5, Белоруссия, Дания по 3 и Словения 1 очко. А сегодня сборная России играет с Финляндией, и общий тон комментариев такой, что нужно смыть позор, нужно разгромить финнов, а финны, напомню, хозяева чемпионата. Ну, наверное, да, наверное, сборная России сильнее команды Финляндии, но сказать, что вот обязательно нужно разгромить, я думаю, уже пора думать сборной России об игре в плей-офф. Конечно, подгадывать себе соперникам невозможно, но я думаю, Россия с Финляндией должна, если не справиться, то, по крайней мере, сыграть на равных.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о чемпионате мира по хоккею. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».